чего целуют руку священнику и, кстати, для чего он дает благословение?
Священник, когда благословляет, он начертывает крестное знамя.
Когда настоятели приглашают хор из местной консерватории, они неверующие, но зато как они поют.
Клирос превратился в нечто наемное, не имеющее никакого отношения подчас к богослужению.
А там можно молиться?
Мы присутствуем при молитвах, но не молимся.
А как научиться молиться?
Начинают уже с молитвы Иисусовой.
И в храме даже сидя можно молиться, если больно?
Лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Личосипов, Роман Голованов. Мы отвечаем на вопросы о нашей церкви. Вот у нас сейчас такая серия программ идет. Алексей Ильич, рад вас приветствовать.
Спасибо.
Вот в прошлый раз мы остановились на том, как вы с отцом Матфеем говорили про концерты, которые происходят в храмах. А вот хотелось бы эту тему чуть развить. Вот на Рождество был на службе ночью, и когда уходят все батюшки в алтарь, там батюшки причащаются, врата закрылись, хор исполняет рождественские колядки, и весь храм аплодирует.
Аплодирует?
Да, аплодирует. Весь храм,
серьезно?
Весь храм аплодирует, потому что вот там исполнили колядки.
Храм... Это где ты видел? В Москве?
Не скажу.
Нет, нет, я храм не прошу, я говорю, в каком
не
городе.
Не в Москве.
Не в Москве.
Не в Москве.
Это был, наверное, у Папы Римского.
И вот весь храм зааплодировал. Потом новая колядка. И опять весь храм аплодирует.
Ужас какой.
Вы бы аплодировали?
Нет.
Или бы топали ногой?
Я топал, чтобы прекратили это.
Как к этому относиться? К таким?
Ну, как к печальному явлению деградации. Деградация нашей веры, нашего понимания того, что сейчас происходит. Уже священники причащаются. Мы готовы сейчас тоже. Представьте себе, сейчас Христос придет. Да, Христос вот должен явиться. Все. Вот он, воскресший. Да. А мы аплодируем. Давай, Христос, приходи. Ха-ха-ха.
Это как в американских фильмах, когда...
Вот-вот-вот. Нет, Папа Римский даже, у него на мессах очень часто бывают случаи, когда начинают аплодировать. Во время мессы, то есть литургии. Так он уже предупреждал не аплодировать. Кстати, Бенедикт XVI. Да. А теперь у нас, оказывается, понравилось. Скоро у нас начнется, значит, что же получится? Месса дураков, да? Знаешь, какое месса дураков?
Боюсь представить.
Не знаешь? Ух ты, необразованный. Это когда толпа прихожан во главе с священником, значит, подходит к храму, причем с гиканьем, со смехом. Так, открывает врата, значит, приходят, все врываются, и начинается такое своего рода представление. Священник, значит, проповедует, всякие анекдотики, шуточки, народ хохочет, кто-то выходит тоже, и вот дурачится всю мессу. Это называется месса дураков. Причем эту мессу совершает законно поставленный священник. Да. Рим не одобряет этого, не одобряет. Но никаких запрещений, ничего не делает. Просто не одобряет. Говорит, я не согласен. Мессу дураков не надо, мессу умных только нужно. Но я вижу, скоро и мы так это, к этому придем. Это немыслимые вещи. Значит, ни в коем случае нельзя никаких колядок петь. Ну разве можно в храме, богослужении, литургии петь колядки? Да вы что, это кощунство. Мы скоро вообще, значит, богослужение заменим вообще концертами какими-то развлекательными. Колядки – это же чисто мирское, такой путь религиозного характера, но это вне церковное. Ну что, разве это можно? Вообще, я думаю, что епископ, если узнает, то верующий епископ, знаешь, что верующий епископ, да, то он запретит и настоятельно нахлобучку сделает.
Алексей Ильич, все-таки...
Надо же какие вещи.
Поясните, вот когда настоятели приглашают хор, вот из местной консерватории они неверующие, но зато как они поют?
Что такое клир? Хор – это входит в состав клира. Клир – это то ядро в церкви, ядро в храме. То есть самые наиболее верующие и наиболее верующие люди. Но вы видите, что происходит потом пошло? Уже клирос превратился в нечто наемное, не имеющее никакого отношения подчас к богослужению. Нам важны еще вот голоса. Однажды, я помню, в Англии я был, и по календарю, значит, Вознесение. Я думаю, схожу. Но это четверг, там все работают. Я пришел в православный храм, греческий. Так, пришел, захожу в прекрасный храм, такой чистый. В храме, по-моему, я увидел одного человека. Больше. Пение замечательное хора. Грек служит замечательное пение. Думаю, как такое? Никого нет, это все. Прошел. Никакого хора нет. Мальчика включает и выключает. Произносит возраст и включает. И хор поет. Вы слышите? Это кто же поет тебе, Господи? Тебе поем, тебе благословим. Это кто же поет? Вы слышите, до чего дойти? Греческий это храм. Это вот, да, Манчестер. Я там в Англии это было. Пожалуйста, я называю вам точно.
Если бы это было в Манчестере, я бы вам тоже называл.
Вот. Вот такие вещи. Вот доходим уже. То есть это уже не клир. Никакого отношения к церкви не имеет. Да это и не надо иметь. А зачем? Главное совершить форму. Святитель Феофан сказал, и часы исправные хорошо идут, но кто скажет, что в них есть жизнь? Получается, не литургию служат, а что? Я даже не знаю, что. Форму одну. И это называется литургией. А вы знаете, кстати, что нельзя служить литургию, если нет причастников?
А священник, причащающийся?
Священник-совершитель. И он поет в силу этого, он обязан причащаться. Но если нет причастника, то он вообще-то не имеет права. Ну, кроме исключения какие-то, не имеет права, потому что литургия совершается для, специально, совершается для прихожих, чтобы они могли причаститься. Не для себя, а для народа. А здесь что? Да, магнитофон поет, херувимск. Вот так.
Алексей Ильич, ну вы же тоже на клиросе были?
Ну, бывал, у отца Матфея.
Вот то расскажите.
При мне зато, хотя он не дрался ни с кем. Поэтому ребята меня простили почаще приходить на клирос.
Вот расскажите о смысле хора в храме. И второе, а там можно молиться? Вот когда ты алтарник, например, когда ты поешь певче, или там бабушка-свечница, в этот момент человек может молиться? Да, он задействован, да, он в жизни весь погружен. И литургия вот за одну секунду проходит. Ну, а что-то остается после
может,
этого?
Но очень трудно. Очень трудно. Я в хоре очень много пел, так сказать, да, очень много пел. Хорошо еще, когда два хора, еще хотя бы бывает пауза. А так вообще молиться очень трудно, потому что все внимание сосредоточено на пении, особенно когда это связано с нотным пением, очень трудно. Я пел, когда руководила хором монахиня. Я ее называл так. Вы представляете, у нас небольшой всего, 5 человек, и вот кто-нибудь что-то ошибется. Помню, поем херувимскую песню, ошибся. Она такую пьесу испортить. Я чуть не умер. Пьесу такую испортить. Замечательно. Оказывается, херувимская – это пьеса.
А как молиться же?
Трудно, невозможно. Это почти невозможно. Я говорю, когда еще два хора, ну ладно, еще, может быть, человек какую-то паузу. Но вообще очень трудно. Тем более нотное пение. Да, надо все-таки смотреть это напряжение. Например, вот в семинарии здесь, в академии здесь, конечно, ну какую нам молитву тут? Да нас никто и не учил никогда молиться. Сколько я учился здесь, нас никто молиться не учил. Я когда впервые прочитал, помню, Брянчанинова, он пишет, надо начать учиться молиться. Я сначала не понял, как это начать учиться. Да я всю жизнь, кажется, молюсь. Потом понял, действительно, мы совсем не молимся. Мы присутствуем при молитвах, но не молимся. И поэтому он произнес, я бы сказал, сильные и даже страшные слова. Молитва без внимания не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Я ахнул. Так а мы только этим и занимались. А оказывается, даже оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да. Но нам никто об этом не говорил, по крайней мере, когда я учился, чтобы нас не учили молитву. Ну, все понимают так, все же знают, что такое молиться. Особенно, когда надо дать фортиссимо. Ой, это наслаждение было настоящее. Дать фортиссимо или умереть совсем. И вот такие перепады. Это высший шик. Это перед Богом, знаете, мы играем. То умираем, то вскрикиваем. Перед Богом, как думаете, можно так? Вот так. Пение. Театральное пение. Зато им восхищаются светские люди. О, им хлебом не корми. Именно это. Этим восхищаются. А церковное пение простое. Вот здесь в лавре, когда я начинал учиться, раннюю литургию пел весь народ.
Вот.
Весь народ. Просто было все. Потом отец Матфей стал, он ввел хор и стал петь хор, раннюю литургию. Весь народ. Все было просто, хорошо. А еще древнее, это было пение, даже полупение, полуречитатив такой. Спокойно, ровное, без всяких вскриков и волн. И действительно при этом ровном пении каждый человек мог молиться. Мог молиться. Здесь не требуется, не надо ничего смотреть, как бы ты ни ошибся, куда ни попал, ни ту ноту взял, пьесу не испортил. Вот. А потом стали все более и более, более. Хотя Святейший Синод Русской Церкви несколько раз запрещал, выносил постановление, запрещающее вот эти концертные пения, но это ничего не помогло. А чем заниматься клирусу? Ну, скучно же, если в одну дуду. А здесь можно поразвлекаться.
Алексей Ильич, вот в одном белорусском монастыре такая есть практика, что литургию поет весь храм. То есть это вот в Гомеле, это отец Савва Мажука мне рассказывал, что вот все, кто приходят, все и поют литургию. Но каждый, вот получается, что как на свой лад, кто как умеет. А в этом единства не будет. А это с молитвы не сбивает?
Здесь легче гораздо. Здесь это уже привычно, не требует никакого напряжения и особого внимания к пению. Почему? Это все уже привычно. На клиросе почему трудно молиться? Потому что там всегда что-нибудь там нотное. Тут у вас регент, да, который смотрит за порядком и так далее. Да еще смотря сколько народу. Ужасно, когда много народ на клиросе. Вот как у нас в наших духовных школах. Там набито, как в бочке, сельди в бочке прям полно. Для чего я до сих пор так понять не могу. Поэтому молиться не учатся. Учатся петь. И присутствовать при молитвах, при пении.
А как научиться молиться? Вот нужно учиться, да, нужно. Но как? Какие правила есть?
Есть, конечно. Есть какие правила. Говорят, что любое дело, как начинаю с чего? Сначала так спокойно, не спеша. Значит, поспешишь, людей насмешишь. Это в любом деле, понемногу. Так и в молитве. То же самое. Предлагают тем, кто хочет научиться молиться, когда длинные молитвы, тут ничего у тебя не получится. Абсолютно ничего. Уже тысячелетний опыт, даже не одного тысячелетия, двух тысячелетий, наверное, опыт, начинает уже с молитвы Иисусовой. Это краткая молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но произносить ее надо неспешно. Не так, чтобы только четко сверкают. Та-та-та-та-та. Неспешно. Каждое слово с вниманием. Начинать нужно с небольшого количества. При мне был случай такой поразительный один. Пришла к игумену Никону, кандидат медицинских наук, женщина, и говорит: «Батюшка, вот я вышла на пенсию, дайте мне какое-нибудь правило, чтобы я могла все-таки, ну, как-то по-христиански начать жить». Он отказывался, но она настаивала. Он говорит, ну хорошо, тогда, пожалуйста, вот 10 молитв Иисусовых в день. Ее возмущению не было предела. Вы надо мной смеетесь, батюшка. Он вот так внулся и говорит, ну смотрите. Не стал ни спорить, ничего, она так ушла. Ну что потом было? Через несколько дней она пришла и говорит, вы знаете, батюшка, вот вы сказали 10 молитв, я не могу в день сделать. Утром я просыпаюсь, сейчас, нет, я потом днем. Днем у меня всякое святое. Я вечером, я могу засыпаю. Я не могу никак сделать. Он улыбнулся. Так, как вы сказали, с полным вниманием каждое слово раздельно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Не Господи Иисусе, а помилуй меня. Вот как начать. Начать учиться. Начинать как? И неспешно. Как можно чаще в день, повторяя вот по несколько молитв Иисусовых в течение дня. Как вспомнили опять. Точно так же обязательно это и утром, и вечером. Там уже побольше. Там можно и 10 даже, если удастся сделать. Вот таким образом ум наш привыкает к вниманию. А это чрезвычайно важно. И вот так постепенно привыкая к вниманию в этой молитве и понуждая себя с вниманием совершать и другие молитвы, постепенно человек приучается к молитве. Не к вычитыванию, не выслушиванию, а к молитве. Начинает молиться Богу. Это удивительно. Молиться Богу начинаю. А до этого я тра-та-та-та-та-та-та. Вот как. Причем никто никогда не мешает себе, человек, в любой момент времени, в любой момент сидишь, идешь, лежишь, говоришь, присутствуешь где-то, от всей души произнести одну, две, три молитвы. Так научишься.
А поклоны во время Иисусовых молитв – это что такое? Для чего вообще нужны вот эти поклоны?
Если поклоны не мешают, то надо делать. Почему же? Произнес вот так со вниманием молитву и сделал поклон. Своим телом мы так же, как и своим умом и своей душой, выражаем свое благоговение к Богу. Нет молитвы без благоговения. И только внимательная молитва бывает благоговейной. Так же, как мы с человеком, например, с кем-то здороваемся. Мы можем по-разному выразить свое отношение к нему. «Приветик!» Да? И сказать «Здравствуйте!» Фразу по-разному можно сказать. Вот так вот. Так вот и здесь. Поклонами мы выражаем. Также поклоны, они имели значение, ну и имеют в какой-то степени для человека такой характер какого-то понуждения себя, не только душевного, но и телесного. Тело же тоже должно участвовать в молитве, как и ум. Человек – это же не душа и тело. Поэтому очень полезно, но надо следить только за одним, чтобы эти поклоны не мешали уму. Потому что суть во внимательной, благовейной молитве.
То есть и в храме даже сидя можно молиться, если больно стоять? Если у человека болят ноги, болит спина, артрит, например, ничего страшного, если он сидя литургию молится?
А почему? Чего страшного? Святитель Филарет Московский говорил так. Лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах. Правда, хорошо? Он же мудрый. Великолепно сказал.
Оказывается, многих людей, которые только вот подступаются к вере, как-то там, может, в окошко так смотрят, что там в храме происходит, смущает, что когда мы берем благословение у священника, он кладет руку и ее целуют. Но сейчас ковидные правила, чуть все поменялось, теперь руку и на голову можно положить, но вопрос все равно остался. Вот для чего целуют руку священнику? И, кстати, для чего он дает благословение?
Этот обычай произошел у нас в связи с тем, что священник, когда благословляет, то он начертывает крестное знамение. Знамение этого креста отсюда, так сказать, освящает руку самого священника, или та рука, которая дает крестное знамение. И в знак благоговения, значит, люди целуют ее. Поскольку именно священник благословляет этим крестом человека. Вот как это произошло. Мне кажется, что сейчас это перебор. Сейчас я говорю не потому, что сейчас время – это пандемия, а вообще зачем это? Это не нужно. И, кстати, вот один из примеров, мы с вами говорили об игумене Никоне, он отменил целование руки. Да. Вы знаете, как вот у нас обычно сейчас на все наши бдения бывает помазуют массом. Там, например, в Гжатске этого не было, помазания, а было просто благословение. Подходили, значит, священник благословляет и целует его руку. Он отменил целование руки. Подходит, он благословляет, люди кланяются, и все. Отменил.
А почему?
А зачем, говорит это? Многим это неприятно. Многим даже неприятно бывает, особенно после некоторых лиц, но бывают, знаете, такие там больные, еще что-нибудь, и у них текут слюни, тут и все такое, и после этого поцеловать руку, далеко не каждому это приятно. А зачем это нужно? Зачем это? Это же не нужно. Он отменил. Дай Бог, чтобы все последовали этому примеру.
Алексей Ильич, а вот завершая тему с клиросом, это же есть еще одна такая категория – алтарники. Вот как тоже непросто быть в алтаре? А вот мамы обычно как? Хотят, чтобы ребеночек пошел вот пономарем туда, чтобы к батюшке. Вот как тут тоже не отпугнуть от веры ребенка, который пришел в алтарь?
Нужно обязательно смотреть, какого священника. Потому что в алтаре можно приучить ребенка и к благоговению, и к молитве, а можно совершенно разрушить у него все религиозное чувство. Когда в алтаре разговаривают, то еще смеются, то еще последние новости между собой там сообщают. Когда ребенок видит полное невнимание к тому, что совершается, вычитывает и все, то это ужасно. В такой алтарь ни в коем случае нельзя ребенка пускать, прислуживать. Я помню, был мальчишка, и однажды в Москве был Елоховский собор там, и меня туда в алтарь поставили в алтарь у двери. Там был настоятелем протопресвитер Колчицкий. Это был, так сказать, ну, митрополит своего рода, протопресвитер. В алтаре никого, кроме служащего священника и диакона. Запрещал. Я поразился. Полная тишина, благоговение. Какие разговоры? Там не с кем разговаривать. Никого в алтаре. Алтарь – не проходной двор. Никто не смел. Молодец какой, а? А теперь ситуация, как правило, совсем другая. И разговорчики, и приходят. Всякие сообщения, суета превращают в алтарь во что? Кстати, и в этом виноват что? Иконостас. Если бы его не было, священники вели бы себя иначе бы совсем в алтаре. Даже те, которым не хочется молиться, он бы вел себя бы достойно. А когда все алтарь благополучно, все стены защищают, он спокойно отошел. Вот в чем дело. Как вот началось, кажется, с благоговейных, хороших вещей. Ну да, иконочку-то надо же повесить хоть как-то. А кончили чем? Мощными стенами. И отделился народ от священства. Место единства отделили непроходимой стеной. И поэтому в алтаре, ой, надо как смотреть. Редко в какой алтарь можно отдать своего мальчишку прислуживать, потому что из благоговейного отношения у него может выработаться такое, что вы потом не обрадуетесь.
Алексей Ильич, вот вы говорите, отделились, а сейчас наоборот, приближаются к народу, ставят телефон, включают прямой эфир, и идет трансляция. Вот из каждого храма там вот батюшка говорит, вот сейчас стало больше смотреть людей, значит, больше заболело. В прямом эфире, вот в интернете. Вот,
ну, это уже другое дело совсем. Я говорю не об этом. Я говорю, когда был алтарь, что посреди... не было. Вот помещение среди храма. Происходили Евхаристия, вокруг стояли, все молились. Я помню, в Нью-Йоркской семинарии, там у них как устроен иконостас, интересно. Не прямо, как у нас вот стены сплошные, а ребрами вот так стоят, вот так. Здесь иконы. Поэтому и с одной стороны иконостас, и с другой стороны просматривается алтарь. Я прям удивился. Такое гениальное решение. Никто не скрыт. Все, пожалуйста, на лицо.
Алексей Ильич, благодарю, что поделились такими теплыми историями. С вами были профессор Осипов и Роман Голованов. Всего доброго.